Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю о мытаре и фарисее, и на следующей неделе. Ну, я, собственно, уже анонсировала, о чем мы будем говорить.
Неделя мытаря и фарисеев.
Да. Мне кажется, очень важно еще напомнить нашим радиослушателям, что начинается особый строй богослужений. Но мы сначала поговорим о смысле, а потом об особенности.
Да.
Ну, как всегда, по традиции, о смысле мы будем говорить, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы будем слушать отрывок из второго послания апостола Павла Тимофею, из третьей главы, стихи с 10 по 15. И в этом отрывке, вот мне кажется, что смысловой акцент я бы сделала, начиная с 12 стиха, где говорится: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вот я когда читаю это, я, в принципе, по жизни, по жизненному опыту знаю, что так оно и есть. Но когда читаешь Евангелие, хочется какой-то другой перспективы в жизни. Почему апостол Павел констатирует это как неизбежность? Почему мы вступаем в мир, принимая Христову истину, в мир, который неизбежно приведет нас к испытаниям, к тяготам, к бедам и горестям, а людей, которые заведомо, очевидно совершают неблаговидные поступки, обрекает на успех. То есть мы по жизни должны быть, смириться с тем, что мы лузеры, христиане.
Ну что, как понимать эту поставленную проблему? Действительно, мне кажется, что для абсолютного большинства населения земного шара их религиозная жизнь в первую очередь мыслится как улучшение своих жизненных условий. В этих жизненных условиях, конечно, кажется, что за праведность будет обязательно воздана, праведность будет каким-то образом поощряема, и за нее человек получит какие-то привилегии и жизненный успех. Тем не менее, вот христианство в этом смысле очень честно и правильно говорит. Не обманывайтесь. На самом деле наша цель не в том, чтобы улучшить нашу земную жизнь, а для того, чтобы попасть в Царство Небесное. И вот именно в этой земной перспективе человек, который живет ради Христа, он понимает, что это очень долгий путь, путь вызревания для того, чтобы стать гражданином неба. А будучи гражданином земли, земного государства какого-либо, это земное государство все равно будет жить по тем же самым законам, по которым оно жило всегда. А вот чтобы стать гражданином неба, то, конечно, надо много чего испытать. Поэтому и эти гонения, которые христианин будет на себе испытывать, они на самом деле являются как бы продолжением жизни Христовой. Христос был гоним, Христа распяли, и наша, в общем-то, жизнь тоже есть следование Его пути.
Вы знаете, я по этому поводу хочу обратиться к цитате из проповеди любимого нами с вами,
да,
протоиерея Вячеслава Резникова, который говорит, что все удивительно и таинственно в Божьем мире и в нашей церковной жизни. Мы обрекаем себя непрестанно удивляться и недоумевать, а потом плакать от неожиданного, мудрого и радостного исхода. Вот так он трактует вот эти слова.
знакомые мне слова, знаю их тоже. И какая мысль здесь отцом Вячеславом имеется в виду? Если мы хотим жить по воле Божией, если мы молимся, да будет воля Твоя, это предполагает, что мы умеем смиряться перед тем, что нам кажется не по-нашему и неправильно. Но именно преодолевая наше своеволие, полагаясь на волю Божию, мы идем не тем путем, каким нам бы хотелось, а нам бы, конечно, хотелось путей простых и легких. Но, тем не менее, когда мы узнаем, что идти по Божьему пути, по воле Божией жить, это не просто спасительно, но и радостно. В этом и заключается как раз то открытие и та необходимость принимать в том числе и жизненные невзгоды.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 18 главы, стихи с 10 по 14. Я думаю, что все наши радиослушатели прекрасно знают эту притчу, притча о мытаре и фарисее. В общем-то, она настолько часто упоминается, цитируется, толкуется, что, мне кажется, нет смысла пересказывать сам сюжет, сам текст. Мне хотелось бы все-таки поговорить о том, почему. Ведь в Евангелии таких примеров много. И притчи, и в самом жизнеописании проповеди Спасителя. Там можно аналогичные по смысловой нагрузке примеры найти. Но, однако, вот краеугольным камнем вот мы идем к Великому посту. И вот первая ступень наша. Мы вступаем в эту первую подготовительную неделю и сразу сталкиваемся именно с этим сюжетом. Почему он так важен?
Потому что на покаянии. А что такое покаяние? Это ощущение человека, взгляд на свою собственную жизнь и на свое поведение, на свою душу. Покаяние предполагает, что мы видим себя такими, какие мы есть, без всяких прикрас. Человек склонен льстить себе, и ему нравится смотреть на себя как на предмет, скорее, восхищения и любования. Но, тем не менее, покаяние – это изменение, а изменение невозможно без тех видения того пути, по которому человек должен пройти, христианин должен пройти. Поэтому пример именно мытаря, а не фарисея, в данном случае для нас настолько же важен, как некая путевая звезда, потому что мытарь, напомним все-таки нашим радиослушателям, что мытарь – это человек презренный в евангельской культуре, ну, так скажем, в библейской культуре.
Как сейчас бы сказали, коллаборант.
Да.
Предатель. Пошел на службу к оккупантам, да еще и наживается.
Да. Так оно и есть. То есть, в общем-то, это был абсолютно не рукопожатный человек в своей среде. К нему относились не просто с презрением, но даже с некой брезгливостью. И поэтому это люди, мытари, были достаточно состоятельными, но при этом в неком таком вакууме социальном, потому что никто с ними не хотел общаться. Но зато эти люди прекрасно понимали, почему это положение вокруг них сложилось таким образом, потому что они знали свои грехи, потому что они понимали, что действительно они, в общем-то, занимаются недостойным занятием. Все жители Иудеи, израильского государства того времени мечтали о свободе, о освободительном движении, и те люди, которые этому препятствовали и были на службе у оккупантов, конечно же, понимали, что они делают нечто совершенно предосудительное по отношению к своим людям, своим соплеменникам. А вот фарисеи, напротив, это были весьма уважаемые люди, они привыкли к этому почитанию, и они смотрели на себя ровно так, как на них смотрели окружающие. Мало того, их жизнь была, состояла именно в этом, для того, чтобы именно на них посмотрели такими глазами, глазами восхищенными, причем восхищенными глазами религиозного человека. Поэтому очень много из того, что они делали как знак, как видимое проявление своего благочестия, религиозного благочестия. Ну и таким образом вот Христос, говоря эту притчу, он дает своим слушателям, а следовательно и нам с вами, возможность выбора, в ком мы себя узнаем, в фарисее или в мытаре, кем мы захотим стать, тем или другим. Вот эта подготовительная неделя как раз, мне кажется, и заставляет нас узнать себя в фарисее, а захотеть стать мытарем.
Мне кажется, тут тоже, вспоминая проповедь отца Вячеслава Резникова, хочется напомнить еще один такой смысловой нюанс, который уже касается нашего восприятия строя церковной жизни, что ли. Он напоминает, что это неделя сплошная. То есть в среду и пятницу нет поста. И отец Вячеслав говорит, что Святая Церковь заповедует в эту седмицу как раз не соблюдать поста в среду и пятницу. Это чтобы мы осознали, что ни среда, ни пятница, ни десятина не заменит того, что важнейшее в законе – суд, милость и веру.
Да, суд, милость и вера. Суд над собой – милость над окружающими, а над ближним, по отношению к ближним, и, конечно, вера в Бога как некий руководящий принцип. Но еще, исходя уже из самих слов богослужений, текстов богослужений, хотелось бы обратить внимание на то, что церковь, в общем-то, не противопоставляет совершенно кардинально мытаря и фарисея. В одном из песнопений говорится о том, что мы должны возревновать так же, как фарисей в отношении исполнения каких-то вот религиозных действий, нашего как бы внутреннего аскетического настроя. Мы должны хотеть по-настоящему поститься, по-настоящему творить какие-то добрые дела, но при этом при всем и не терять из виду, что необходимо и покаяние, поэтому и мытарь, и фарисей – это, в общем-то, наше объединяющее начало и того другого в нашей постной жизни. Напомню, что самым главным грехом, который можно было бы поставить в вину фарисею, это то, что он обратил внимание на мытаря и сказал, что благодарю тебе за то, что я не такой, как этот мытарь. То есть он явным образом вознесся над ним. А вот то, что вот он постился и отдавал десятую часть, это действительно было правильно даже им сформулировано. Он за это благодарил Бога.
Но все-таки мне кажется важным напомнить нашим радиослушателям, что начиная с этой недели на службах и в будние дни, и в воскресные очень много становится триодии. Вот хорошо бы напомнить, что такое триодии, в чем особенности.
Триодии или трипесниц, собрание именно таких дополнительных канонов, состоящих из трех песней, которые поются именно в предпостовые, постовые и дальше вплоть до Дня Святой Троицы. Поэтому триодия бывает как постная, так и цветная. Но это тот самый период церкви, определяющийся временем празднования Пасхи и, соответственно, подготовки постного периода, в который основной акцент смещается с празднования святым, то есть сменее, на именно вот эти вот постовое и праздничное последующее значение.
Мне кажется, чтобы лучше понимать это, стоя на службе в церкви, можно какие-то тексты заранее посмотреть, все они, и все их можно найти в интернете, на разных сайтах, и я думаю, что это хорошее подспорье для того, чтобы подготовиться самому внутри себя, вот создать это настроение великопостное, к которому, собственно, мы движемся благодаря этим подготовительным неделям.
Или даже, может быть, приобрести где-то в церковной лавке такие брошюрки, которые как раз касаются этих самых текстов. Их просто можно даже следить печатным образом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклое, протоиерей Дионисий Крюков. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Воскресенье у нас действительно непростое, поскольку мало того, что это первое подготовительное воскресенье к по пути к Великому посту, это еще и очень важный церковный праздник Собор новомучеников и исповедников российских. Празднуется он либо 7 февраля, либо в ближайшее к этому, к этой дате воскресенье. Вот мне кажется, сколько ни напоминай о значении новомучеников для нашей вот сегодняшней духовной жизни, все равно все мало и мало, потому что осознание с каждым днем приходит все больше, насколько нам нужно порой делать над собой усилия, чтобы сместить акцент от почитания древних святых, что тоже очень важно, к почитанию вот наших почти современников, потому что на их опыт можно опереться, он очень похож в каких-то деталях на то, что мы переживаем в своей жизни. Нам легче обратиться к ним за помощью в надежде, что уж они-то точно поймут, что с нами происходит, потому что переживали какие-то очень близкие ситуации.
Для меня это еще и очень утешительный факт того, что... Ну, казалось бы, церковь предреволюционная, в чем только ее не обвиняли, в том, что священники, в общем-то, живут лишь только для себя, что народ одурманивается, что монахи фактически занимаются лишь только каким-то собственным благополучием и хозяйством. Ну, даже просто вспомним картины передвижников, художников, которые рисовали эту самую сладкую и тунеядственную жизнь священства.
Эту традицию еще Петр I заложил в сознании российской интеллигенции, когда именовал монахов тунеядцами.
И вот то, что 20 век показал, он показал, что вот под этой шелухой находится на самом деле действительно очень искренняя, горячая, настоящая, подлинная вера, которая никуда не делась. Ведь на самом деле как можно верить в ситуации, при котором тебя, в общем-то, объявляют врагом народа. А люди не отрекались от своей веры. Для них это было самое главное, самое ценное. Сейчас нам, наверное, даже это представить невозможно.
А мне кажется, сейчас как раз еще больше можно это представить, потому что когда в 90-е годы мы все перекрестились и подумали, ну, все, эпоха гонений закончена, оказывается, все может повториться в любой момент, пускай не в Москве, Омске или Владивостоке, но в Киеве, в Полтаве, в Одессе. Но разве не похоже то, что происходит сейчас с Киево-Печерской лаврой, с тем, что происходило с Троицко-Сергиевой лаврой в 20-е годы? Все это оказывается так близко. Но опять-таки вернемся к истории новомучеников. Что для вас она означает?
Именно стойкость в вере, именно то, что люди верны самому святому, самому главному. И вот мы в первой части нашего разговора как раз сегодня и спрашивали, как это возможно, что апостол Павел говорит, что истинные последователи Христа будут гонимы. А при этом, при всем, нам кажется, ну как это, христианство, гонимость, нет ли в этом чего-то такого... как это сказать, расхолаживающего или там отвращающего от истинной веры. Вот оказывается, нет. Люди действительно показывают истинную, подлинную свою религиозность, веру именно тогда, когда они гонимы. И в этом, в общем-то, для нас урок. Не делать поспешных выводов, быть готовыми в любой момент, в общем-то, оказаться в ситуации, которая может перевернуться повернуть нашу жизнь ровно на 180 градусов и надеяться на то, что мы окажемся верными тем самым нашим высоким идеалам, которыми когда-то были вдохновлены.
Как вам кажется, почему получилось, что в начале революции, в 17-м, 18-м, 20-м году очень много людей уклонилось либо совсем в атеизм, либо переходило в какие-то раскольнические объединения, и даже большое количество епископата ушло в обновленческую церковь. И при этом поразительным образом народ, который был достаточно равнодушен к религиозной жизни до революции, буквально очень быстро переориентировался, потому что так как относились простые люди к патриарху Тихону, трудно себе представить, его буквально готовы были на руках носить, несмотря на то, что все, ну, как мы вам сейчас сказали, средства массовой информации только и делали, что поливали его грязью. Вот что происходит с людьми, ведь несмотря на все безбожные пятилетки, несмотря на обработку сознания, на бесконечное количество антирелигиозных всяких мероприятий и публикаций, там одних наименований антирелигиозной литературы было издано там чуть не 1500 названий. И при этом перепись 1937 года, еще один фактор, начались массовые репрессии, люди напуганы, и при этом люди совершенно поразительно себя называли православными, когда к ним приходили вот эти официальные представители власти и опросники, который предлагался для всех, кто участвовал в переписи, вот предполагалось, что они должны свое вероисповедание обозначить. И огромная часть этого, казалось бы, вот уже абсолютно обезбоженного народа называла себя православными, несмотря ни на что.
Ну, да, то есть очевидное, так скажем, с одной стороны, то, что люди себя все-таки причисляли к православной церкви, 42% по сравнению с 70% до революции. Ну, и видно, конечно...
Ну, 42% в 1937 году – это просто невероятно. То есть почти половина населения в стране, где буквально уже, я не знаю, асфальтовым катком уже все, что могли, уничтожили. И при этом ничего не случилось.
Ну что же, это сила Божья. Ну и кроме всего прочего, мне кажется, что люди... все-таки они прожили большую часть своей жизни именно в православном... как бы в православной атмосфере, в церковной атмосфере. Жизнь российского человека до революции все-таки была связана с церковью в гораздо большей степени, чем нам это сейчас кажется, чем то, что мы видим сейчас среди наших современников. А отказаться от этого, это отказаться как от своей матери и от своего отца. Фактически мне даже и кажется, что это и была та самая связь со своими духовными и недуховными, чисто семейными корнями, которые человек, тем не менее, все равно держался. Ну и кроме всего прочего, просто множество примеров показывает, насколько человек сложен. Он одновременно может участвовать там в какой-нибудь государственной, вполне себе советской, как каком-то советском мероприятии, а при этом при всем все равно продолжать молиться в глубине души. То же самое происходило на протяжении всего советского периода. На словах одно, а на самом деле в душе другое. Об этом даже многие прошедшие через этот опыт мне потом рассказывали на исповеди.
Как Никодим и Иосиф Аримафейский.
Да, совершенно верно. То есть страх ради иудейского человек не проявляет свою веру, но тем не менее у него дома в шкафчике, в платяном шкафу иконы стоят. И такие, кстати, схроны, такие потайные молитвенные углы сам наблюдал и в своем детстве, и даже несколько потом.
Вы слушаете программу «Седмица», с вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».